Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Все так, плюс.
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так, плюс». Я Марк Нуждин, в нашей студии, как всегда, постоянный соведущий, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
В самом начале нашей программы я, конечно, напомню краткое содержание предыдущих серий, потому что мы остановились в нашей истории на том моменте, когда большевики уже уехали из Петрограда в Москву, столицу уже перенесли, когда уже заключили Брестский мир. В основных его параметрах там будут еще какие-то дополнительные протоколы, но это дело более позднее. То есть формально вот это вот обещание о мире, оно было исполнено. И пока вроде как вот основное пламя гражданской войны не заполыхало. Ну и в этой программе мы географически переместимся далеко на юг от тех мест, о которых мы рассказывали раньше. Но перед этим, как мы это сделаем, я напомню вам, что эта программа выходит на сайте echofm.online. Она выходит в онлайн-приложении Эхо, которое можно использовать и на Android, и для Apple. Все возможные варианты есть. Конечно, нам очень нравится, что вы принимаете участие в том, что мы делаем вместе с нами, что вы обсуждаете то, что происходит, что вы делитесь программой в соцсетях, продолжайте. Тем более, что параллели очень много возникает по ходу, и всегда приятно обсудить это с людьми, с которыми вы придерживаетесь одних взглядов, и совершенно противоположно тоже. Делитесь, ставьте лайки и слушайте нас, потому что мы движемся вперед с каждой новой передачи. Ну и, Максим, что у нас происходит вот там?
Да, вы правильно напомнили, что мы остановились в прошлой программе на капитуляции большевиков, на позорной истории, которая деликатно называется Брестским миром. По сути, большевики, правительство Ленина пошло не просто на уступки, а выполнило все ультиматумы, которые были выдвинуты кайзеровской Германией. Да еще и предали, получается, таким образом германский пролетариат. Ну вот цинизм Ленина и его соратников, он был невероятен. Ленин даже преодолел внутреннюю оппозицию, большевистскую, как мы рассказали. А здесь нам придется вернуться немного назад, потому что многие важные события происходили параллельно, затягивались на несколько месяцев, и мы уже об этом коротко говорили, что на юге России стало формироваться некое ядро будущего сопротивления, будущей белой армии, и вот произошло важнейшее событие, которое известно в истории как ледяной поход. Понятно, что в советское время упоминалось только вскользь, только мельком. Идеологически большевикам надо было объяснить, что все зло получилось от мировой буржуазии, от интервенции. А внутри у нас же было победное шествие советской власти. И действительно, в Петрограде власть захвачена большевиками, в Москве после короткого сопротивления тоже удалось сломить недовольных. Да, и вот куда податься тем, кто не согласен с происходящим и не просто не согласен, а готов вести с большевиками вооруженную борьбу. Тут тоже надо оговориться, потому что у политических противников большевиков, ну вот в частности у эсеров меньшевиков, у многих еще были какие-то иллюзии, ведь разогнано учредительное собрание, где большевики имели меньшинство, значит, надо просто собраться в другом месте, вот мы и есть законная власть. Не все были готовы до сих пор. Это вот уже начало 18 года, тысячи людей, образованных людей, без конца повторяют друг другу, только не гражданская война. Но вот, видите ли, есть люди, которые иллюзий больше не питают и готовы вести вооруженную борьбу, в первую очередь, с большевиками, с теми, кто захватил власть незаконно. Тоже вот приходится столько оговорок делать. У нас же традиционно в советской истории все это белое офицерство преподносилось как реакционное, как представители буржуазии, как монархисты. На самом деле это все неправда. Даже в той скромной крошечной армии, армия тоже громкое название, которая сформировалась, дворян-то было только 20%. Монархистов там были единицы. Почти все понимали, что да, республика, да, законы должна быть власть, учредительное собрание. Ну, это вот вся эта история, это нужно вообще новые учебники, все это, наверное, на много поколений вперед придется будущим поколениям, да, преподавать. А сейчас мы рассказываем только кратко. Итак, вот, возвращаясь на юг, мы уже говорили, что по инициативе бывшего, фактически вообще командующего, да, начальника штаба Михаила Алексеева в Новочеркасске стала формироваться Алексеевская организация из недовольных офицеров, причем с большим скрипом, трудом. Тысячи офицеров, которые находились уже на юге России, на отдыхе, да, там же курорты рядом, отказывались принимать какое-либо участие по разным причинам. Устали от войны, все бессмысленно, только что не кровопролитие, недопустимо, чтобы русские убивали русских, когда вот у нас тут с Германией не пойми что. Но вот какие-то крохи, просто вообще по большому счету, тем не менее, в Новочеркасске вокруг Алексеева сгруппировались, помогал генерал Каледин, генерал казачий. Причем почему тоже вот на юге? Во-первых, ну, Каледин там смог удержать власть, не допустить, точнее, провозглашения советской власти на юге, хотя все было непросто. Ну и были какие-то у многих иллюзии, что казаки, а там же были до 10 казачьих дивизий, они же все вооруженные люди, почти все вернулись уже с фронта, выжившие, но тем не менее, ну какой они могут быть опоры большевиков, это же не бывшие крепостные крестьяне, уж эти-то люди, казалось бы, должны понимать, какая им грозит опасность от вот этих вот социалистов, которые хотят все национализировать. У казаков, конечно, было все получше с частной собственностью и с привилегиями, но потом все это им советская власть припомнила, расказачивание, но все это еще пока впереди, а пока что ничего подобного не происходит. Казаки занимают, по сути, такой вооруженный нейтралитет, потому что с чего бы это мы стали поддерживать буржуазию или белых генералов. Что вы нам хорошего сделали? А большевики нас не трогают. Большевики же говорят, сейчас вот все будет крестьянское. Кто работает, тому все и принадлежит. Если на заводе работаешь, твой завод. Если на земле, твоя земля. Ну, это и так все наше. Зачем нам еще там с кем-то враждовать, сопротивляться? Все это ни к чему. И здесь вот в этой же организации, получается, в офицерской, туда прибыл еще и Лавр Корнилов. И вот он постепенно... Опять-таки, такие противоречия у всех этих людей между собой. Кто главный? Что делать дальше? Когда выступаем? И хотя там уже был определенный успех у вот этого, опять-таки, крошечных сил. В основном из бывших офицеров и юнкеров, но большинство людей вокруг, даже, еще раз повторюсь, и дворян, и бывших офицеров, вовсе не поддерживают и не понимают, о чем идет речь. И здесь еще и получается не просто, ну не буквально, может быть, враждебное окружение, хотя Каледин говорил, в том числе Алексееву, я вам ничего гарантировать здесь не могу, потому что идеи большевизма, ну не большевизма, там как минимум такого радикального социализма, о которых говорил Ленин, они и правда овладели массами, малообразованными, к сожалению, ну вот популизм вот такой, надо же, чтобы потом отряды с продразверсткой пришли, чтобы расказачивание началось, чтобы тогда вот стали понимать, с кем мы связались, а было уже поздно. Ну так вот, но на этом этапе Каледин еще пытался как-то сплотить казаков, и тоже у него ничего не получалось. Мы даже на этом закончили, то еще в предыдущей программе. В итоге Каледин от отчаяния застрелился. Он же был выбран атаманом, он же вроде бы пользовался авторитетом у казаков, но не смог их сплотить, объяснить им, что надо выступать против большевиков. Казаки не хотели, Каледин от отчаяния застрелился, а большевики тоже не дремлют. Тем более уже понимая, что капитуляция с Германией позволяет использовать, соответственно, наличные вооруженные силы, заагитированные или разагитированные, красные, это десятки тысяч вооруженных людей, отправить их на юг, чтобы разогнать там всех этих царских прихвостней. И подавляющее большинство сил и ресурсов как раз-таки именно у большевиков и находятся. И в том числе и ресурсы такие специфические, например, железные дороги. Большевики достаточно серьезно контролируют, а это важнейшие артерии, это связи, это возможность перебрасывать в короткий срок не просто людей, а и артиллерию, и амуницию, и снаряжение. Ничего этого у Алексеевской организации, которая вот как раз в этот период времени, в начале 18-го года, уже начинает называться добровольческой армией, ничего этого у белых нет. Ну, тоже рассказывали там, да и не на что все особенно было. И несмотря на то, что у большевиков слабо с дисциплиной. Но подавляющее вот это вот преимущество в силе и в живой, и в артиллерии, ну, артиллерия исключительная, вынуждает белых, хотя они там еще пока никакие не белые, добровольцы принимать какие-то решения. удержать Новочеркасск, вообще вот эта область войска Донского в окружении казаков находиться невозможно, удержать все это тоже практически невозможно, надо куда-то уходить, где можно найти союзников, где можно объявить набор добровольцев, проводить его, потому что тонкий ручеек вроде бы течет, но совсем тонкий, нужно время, чтобы вот все, кто не согласен, кто пытается пробиться, что сложно, чтобы они смогли прибыть. Там же, ну, это масса свидетельств вот этих вот окаянных дней, когда патрули революционных солдат и матросов, вот этих большевиков, в составах, которые идут на юг, находят легко офицеров по выправке, просто из-за того, что честные люди признаются, да, я офицер, ну и тут же, что там с ним церемонится, а что это вот на юг едет? Они к этим ли вот там контрреволюционерам, контрикам, офицеры эти вот? Ну и тут же, это вот в большевистских, в советских фильмах популярное такое вот понятие «проскок». Пустить. То есть тут же на станции расстрелять без суда, без следствия, абсолютный произвол, потому что большевики внушили. Офицеры не хотят ничего хорошего для трудового народа, это наши вот классовые враги. Геноцид, по сути, устраивает одной социальной группе населения Российской империи, всем, кто был офицером. Страницы и истории. В общем, в этих условиях, когда Каледин застрелился, Алексеев немолодой, можно сказать, устранился, верховным главнокомандующим, вот еще раз, то есть скромные силы, ничтожные, стал генерал Лавр Корнилов. Человек сам по себе очень решительный, но вынужденный действовать, это вообще вся драма белого движения, просто вот сход отвечать на ситуацию текущего дня. Никакого серьезного планирования, никакой подготовки вести невозможно. И масса других трудностей, потому что кроме большевиков, это надо все время напоминать, вроде бы самого первого, очевидного врага. Лидеры белого движения не могли принять союз с Германией, просить у нее какой-то помощи. И, опять-таки, я к этому уже возвращался, еще раз повторюсь, они не могли так же лицемерно действовать, как большевики, обещать всем подряд, например, независимость. Конечно, если белые генералы пообещали независимость Финляндии, Балтии, Украине, Закавказью, они могли бы обрести много потенциальных союзников из числа вот этих национальных автономий или вот национальных меньшинств. Но они на это не шли, в том числе и потому, что, с одной стороны, такой же империализм внутри, как же так, как же это можно допустить, развал России, а с другой стороны, они бы встретили непонимание среди самих себя. Даже вот если бы лично Корнилов понимал, как это важно, его тут же наверняка отстранили бы другие офицеры, для которых все это было неприемлемо. И 22 февраля... уже это 18-й год, Лавр Корнилов объявляет о том, что тем, кто готов к сопротивлению, надо покидать земли войска Донского, идти дальше на юг, к Краснодару, на Кубань, потому что там все еще власть держат, там уже, правда, кубанские казаки, но держат в своих руках казачьи офицеры, не допустили большевизации, там можно рассчитывать на помощь, там можно вот провозгласить набор добровольцев, переждать зиму, там обещан им потенциально фураж, продовольствие, ну и подальше от теснящих и наступающих большевиков, потому что удерживать Донбасс уже невозможно, Таганрог удерживать уже невозможно, и вот-вот красные будут приближаться к Ростову, к Новочеркасску, лучше уйти на юг. Здесь вот надо оговариваться, потому что очень много и подробно написал в своих мемуарах о происходящем генерал Деникин, который тоже прибыл на юг России, но он-то выжил и в эмиграции все подробно расписал, когда уже все было очевидно, правильно, неправильное решение, сработало, не сработало, а Лавр Корнилов же в скорости погиб, не смог объяснить, некогда ему было, когда бы он там мемуары писал, чем он руководствовался, принимая свои решения. А это зимой отправляться, вроде бы расстояние не фантастическое, около 300 километров, но железные дороги под контролем большевиков, лошадей, там очень скромные силы. То есть можно, например, ну, в числе прочего, то есть понятно, идти пешком должна основная масса, так еще и с собой особо ничего не увезешь. Еще и дороги разбиты. Это же все, ну, на юге России там заморозки реже, но тем не менее холод, температура может быть и положительно плюс 5, и дожди почти все время. То есть дороги разбиты, ничего с собой увезти невозможно. Берут минимум.
Там еще и степи. Там еще и гладкая, как стол, поверхность, и если уж идет снег и дует ветер, то это хоть погибай.
Ну, севернее степи, южнее начинают уже предгорья, Северного Кавказа. Но поначалу да, в основном там равнины, все эти дороги немощеные, как правило, мгновенно становятся разбитыми, надо идти, утопая в грязи. Но тем не менее, вот Лавр Корнилов заявляет, что это наш единственный выход, иначе мы будем окружены, раздавлены, просто уничтожены. Надо идти на юг, а по сути можно брать с собой только то, что ты лично можешь унести. И такая тоже еще специфическая история вот этих белых генералов, порядочных людей. Вот, например, хотелось бы взять ресурсы. Даже там в местных банках есть золото в слитках, например. Но это же золото бывшей казны. Имеем ли мы право его брать? Вот до какой степени мы правомочны? Вот кто вообще нам делегировал это право? Хорошо ли это? Такие вот, да, странные дискуссии. Большевики вообще не задумывались. А здесь вот посчитали невозможным для себя, например, золото забирать. Универсальную валюту. Ну вот кредитные билеты как могли с собой забрали. И еще раз повторюсь,
Максим,
тоже.
Раз уж речь дошла о кредитных билетах, да, я хочу тоже к нашим слушателям обратиться. По поводу того, как вы можете нам помочь, совершенно не обязательно вот идти на какие-то жертвы и сложности, потому что вы можете найти в описании программы очень простые способы, включая даже просто положить денег на мобильный телефон. Нам вообще на самом деле очень приятно, что вы помогаете нам выпускать эту программу, и это прям вот очень здорово, потому что даже любой самый небольшой вклад, он уже помогает оплачивать труд техников, которые готовят программу к эфиру, тех, кто поддерживает все вот это, вот, чтобы все работало, чтобы все было правильно, хорошо и красиво. Поэтому помогайте нам работать самыми простыми, повторюсь, способами, самыми небольшими суммами, любыми, как газету купить уже. Вы нам очень помогаете. И следите за тем, что происходит дальше с домом Романовых, которые пока на галерке, но, кстати, в будущем они обязательно появятся в нашем повествовании еще не раз и не два. К белым возвращаемся. Все-таки бумажные деньги решили взять, а золото оставить.
Да, и вообще была связь вот не только в Новочеркасске, в Ростове-на-Дону, в других соседних городах, курортах. То есть, по сведениям, которые там уже в числе прочего и Деникин излагал, до 16 тысяч, как минимум, офицеров с ними смогли связаться. Они были рядом. Но в итоге выступили в поход на юг только 4 тысячи человек. И не все из них офицеры, хотя подавляющее большинство были, да, бывшие царские офицеры. Правда, тоже большинство из них получили офицерские звания уже в ходе Первой мировой войны. Но тем не менее, вообще, если так просто посмотреть на эту публику, 4 тысячи человек, а из них 36 генералов, например, 190, почти 200 человек полковников, больше 2000 офицеров более младших званий, еще около 1000 добровольцев, включая даже вот некоторых сознательных солдат. Но в основном это юнкера, студенты, совершенно как исключение, там даже были представители крестьянства сознательного, но это именно как исключение. Были и гражданские, которые не хотели оставаться с большевиками. Было около 100 сестер милосердия, которые тоже, ну и раньше были в действующей армии, и теперь тоже решили отправиться на юг. И, в общем, вся вот эта вот, ну это, как называется, да, армия. Но 4 тысячи человек – это, в принципе, полк. Это даже не дивизия, как бы там себя ни называть. Ну вот, тем не менее, из уважения друг к другу, потому что люди, которые стояли во главе этого движения, и Алексеев, и Лавр Корнилов, они же до этого командовали армиями. По большому счету, армии были у большевиков. Серьезные, крупные, размером гораздо больше и дивизии, ну, вовсе не у белых. Но, тем не менее, будем там придерживаться традиции, что вот это вот ядро будущей белой армии, вот оно отправляется на юг, железные дороги находятся под контролем большевиков, поэтому маршрут должен быть сложный. Там много станиц, это не буквально там такая вот выжженная степь, где никто не живет, но не везде рады белым. Тем более себя они, конечно же, ведут достаточно прилично, пытаются все покупать. Но и красные не дремлют везде, где могут, почти все время опережая, получается, белых, выставляют заслоны, пытаются организовать оборону, пытаются окружить. И все вот дальнейшее движение белых – это ежедневные сражения в тяжелейших условиях при острой нехватке боеприпасов. То есть все, чем можно воевать, белые каждый раз должны, получается, захватывать в этих боях. И каждый раз превосходящими силами красных вдвое, втрое, вчетверо, впятеро на каких-то этапах, да еще и большевики защищаются, красные защищаются, а белые должны идти на штурм, в атаку, то есть там соотношение потерь по определению должно быть чудовищным каждый раз. Но вот эта вот решимость, эта дисциплина действительно творит чудеса. Каждый раз с боем белым удается прорываться. Я не хочу погружаться, там все подробно расписано с названиями станиц, с тем, где и как, и какие происходили бои. И, конечно же, эти люди образованные, конечно же, они знают тактику, но в основном все равно это получаются атаки в лоб. Тем более, что у белых там на каком-то этапе и кавалерии-то практически не было, артиллерии практически не было. И казаки относятся вокруг еще и с непониманием, зачем нам все вот это, вот, а нам вот красные обещали, что все теперь ваше, а это вот идут эти царские офицеры, которые еще у вас все отобрать хотят. В общем, в этих тяжелейших постоянных столкновениях белые несут потери, раненых с собой забирать удается с трудом, периодически приходится их оставлять, фактически жертву принося их красным, потому что красные церемонятся. Если попадаются им вот оставленные в станице раненые, да, бывшие офицеры, почти всегда их расстреливают. Ну, в ответ и, соответственно, белые захваченных красных начинают расстреливать. То есть этот, весь этот ужас гражданской войны, которого боялись, вот он начинает реализовываться. Пока просто количество жертв в общем размахе не фантастическое, но в пересчете на количество задействованных лиц, конечно же, очень тяжелое. Еще тоже вот любопытно, это ж, хоть я и сказал, что февраль, но у нас же сакральная дата 23 февраля, когда была создана, да, Красная Армия. И все это отдельное событие, мы расскажем, почему 23, когда, в связи с чем, чтобы теперь вот до сих пор, выходной день, да, вот поздравляют защитников Отечества, уж таких, как я, которые еще в армии служили, надо было бы в первую очередь. Это отдельная совершенно история, к югу России отношения не имела, и даже название «белые» появилось именно тогда. Почему? Потому что вообще-то форма-то у всех практически одинаковая, что у красных, у белых одни и те же зеленые шинели, папахи или фуражки, все одинаковое, все же одно и то же, с одних и тех же складов. И в хаосе вот сражения, когда там все переходит в рукопашную, штыковой атаки друг друга отличить уже становится сложно, и белые начинают использовать ситуативно, либо повязки, либо на фуражку просто значок, чтобы своих отличать. Поэтому, если это в сумраке, например, происходит сражение, чтобы своих-то не перебивать, чтобы от дружественного огня или в штыковой атаке друг друга не исколоть. Вот тогда это название белый и закрепилось. Тоже не понимаю, почему белый. Это понятно, почему красный цвет, символ крови, символ большевизма, а вот у белых фактически случайно все это и сложилось. Так вот, это движение идет медленно. Еще раз вот повторюсь, все это в грязище, идти удается с тяжелом, и каждый день бои. И вот 14 марта, ну я все по новому стилю говорю, приходит, точнее, белые еще не знают, у них же разведки практически нет. Нету ни радиосвязи, ни радиостанции, понятно, никаких электронных СМИ. Все, что происходит вокруг, они могут либо догадываться, либо от пленных узнавать. А то, что 14 марта красным удалось захватить Краснодар, они узнают вообще только через несколько дней. И тоже, что делать дальше, получается? Красные захватили еще и Краснодар, где склады, где базы, где, казалось, можно было бы объявить новую столицу, да, сопротивление большевикам, призывать туда приезжать тоненькие ручейки несогласных. В общем, что же все, как распространяется? Распространяется только благодаря большевикам. Они же контролируют уже практически всю печать и в Москве, и в Петербурге, и в других крупных городах. Но вот они, если где-то пишут, вот там вот недобитые офицеры на юге пытаются что-то организовать, но наши победоносные красные части их разбили и гонят дальше на юг. И только тогда какой-то вот человек, который готов присоединиться, да еще и вот такой риск ехать там с Петрограда на юг, да еще вроде бы там разбиты, ну вот только таким способом можно было хоть что-то узнать. В общем, белые узнали достаточно поздно, что дальше делать. Они еще до этого обсуждали, можно же было двигаться на восток в Оренбург, тоже в казачьей области, но далеко не решились, ненадежно. И здесь вот опять железную волю проявляет Лавр Корнилов. Все равно будем двигаться к Краснодару. Штурмом будем брать этот город. Что нам еще остается? И здесь опять все же складывается драматически. Опять-таки это так все хорошо звучит. Патронов нет. Ну, худо-бедно удается как-то закупать. по сути, продовольствие, но тоже там никто не жирует, люди страшно измучены. И здесь вот, опять-таки, только беспомощность большевиков позволила пополнить, потому что еще пополнение брать неоткуда Корнилову, пополнить его армию теми, опять-таки, несогласными, теми противниками большевиков, которые оставили Краснодар, не имея возможности его защищать, около 1000 человек там с небольшим, но тем не менее они тоже двинулись на соединение с Корниловым, причем, опять-таки, не зная толком, кто где находится, большевики не смогли им помешать, и это, ну, скорее, там психологическое было вдохновление, да, армия Корнилова, тем не менее, с помощью подошедших кубанцев пополнилась, немножечко увеличилась в силах, и это, опять-таки, позволило Корнилову подарил ему надежду, что вот теперь-то с такими силами, тем более, что дисциплина у него исключительная, дезертирство практически отсутствует. За все время похода покинуло там всего 10 человек. Тот вот мог открыто сказать: я все, братцы, я, простите меня, я больше не могу. Это были единицы. Ну так вот, и здесь подступают они, 24 марта, соответственно, они объединились, и к началу апреля удалось добраться до Краснодара. Дальше все бессмысленно. 3 дня пытались белые взять Краснодар штурмом, а красные сумели там сосредоточить силы в 5 раз превосходящие. У них там 2 бронепоезда, у них там артиллерия, идти надо на пулеметы, на оборону. Большевиков же тоже не уже там силы в основном не из кого попало сформированы, а это те же бывшие солдаты, фронтовики, заагитированные, которые должны победить эту проклятую контрреволюцию. И ничего не получается. Краснодар штурмом взять не удается. Здесь, правда, я еще упустил короткое важное событие, что предшествовало вот штурму Краснодара. Резко упала температура на подходах к Краснодару. До того была плюсовая, вдруг упала температура, это же предгорье, кстати, Кавказа, были до минус 20 ночью, и вот эти промокшие за день еще дожди без конца шинели, все это привело к тому, что покрылись ледяной коркой просто. Это, правда, был короткий промежуток времени, поэтому говорить о том, что ледяной поход, который продолжался много недель, все время был во льду, неправильно, но вот этот короткий эпизод и позволил в последующем, чтобы в литературу там это название вошло как ледяной поход, все вот эти вот несколько дней, когда температура упала, когда заморозки. Ну, вообще страшно представить, да, температура падает до 20, как греться, так еще и ладно бы сухо было бы просто, а тут еще и у тебя после дождей все это произошло. Ну, где-то, правда, повезло, то, что покрылись, например, реки льдом, позволило где-то их форсировать, хотя тоже не везде, когда реки бурные, там, трудом они льдом покрываются. В общем, что еще важное произошло в это время, во время попыток штурма Краснодара, который защищал 18 тысяч, а им все, что мог собрать, по максимуму, там, около, ну, с подошедшим вот этим подкреплением кубанцев, ну, не более 6 тысяч человек, то есть просто 1-3 с гарантией, да, и Лавр Корнилов был убит в ходе вот этого попыток вот этого штурма Краснодара, причем, ну, часто пишется, что случайным снарядом. Ну, наверное, красные артиллеристы просто видели в бинокле, Корнилов же пытается как можно ближе быть к передовой, как можно ближе к своим войскам, что вот есть один домик, куда все время прибывают и все время быстро убывают солдаты, офицеры, ну, курьер явно, хорошо бы туда попасть. И вот уникальное точное попадание в штаб, получается, Корнилов, СФ, Лавр Корнилов убит. И здесь опять-таки надо оговориться, это драма, очень противоречиво просто к этому относятся до сих пор историки, авторы различных публикаций, что, может быть, вот такой решительный человек, если бы остался во главе белого движения, может быть, и удалось бы победить. А противники пишут, что он был страшный упрямец. 3 дня бессмысленных штурмов, силы белых тают, а он ни в какую не соглашается с очевидным, что мы не сможем взять Краснодар, мы здесь просто все исчезнем, потом красные что же не дремлют, пытаются и дальше окружать. Не только сидят, да, на своих позициях. Там, кстати, надо упомянуть даже одного из красных командиров, это же бывший царский офицер Антонов Овсеенко, у которого худо-бедно, а вот тоже и боевой опыт нарабатывается, и когда-то он заканчивал военное училище, правда, никакой благодарности ему, вот охотно каждый раз напоминаю, не довелось. В общем, умер-то он как? Его же при Сталине и все равно и расстреляли, как предатель и изменник. А пока что вот он там на юге, один из красных командиров, который, ну, по сути, успешно противостоит И вот то, что произошло в итоге, и смерть Корнилова, и переход, получается, верховного командования к Антону Деникину, возможно, и спасло Белую армию, потому что Корнилов, может, так и наставил бы на этих штурмах, дождался бы окружения, и все вот это вот ядро будущего белого движения там, может быть, расставил, было бы уничтожено. Причем, ну, тоже еще раз напомню, там же, хоть это и называлось «Три полка», один из них был сводный офицерский полк. Вот представляете, тоже, да, подразделение, а там все офицеры, например, которыми должен командовать, еще и генералы там, сознательные люди готовы даже вот, что ж поделать, я и рядовым готов командовать, может, отделением, никаких капризов. Никаких вот старинных историй, мы же когда-то рассказывали про Романова, все это местничество, что я буду подчиняться человеку, предки которого подчинялись моим предкам. Поэтому нет, я должен быть старше его. А здесь такая поразительная сознательность у этих людей, все друг другу готовы уступать. Ну вот смерть Корнилова, Деникин берет власть в свои руки, и приказ о том, что это 13 апреля, соответственно, 1918 года, надо отступать. Причем отступать куда? Отступать-то теперь можно только дальше на север, возвращаться туда же, откуда, собственно говоря, и шли, потому что вокруг везде красные, но там, правда, надо оговориться.
Максим, что... а давайте в этот драматический момент как раз точку с запятой поставим. Неудача под Краснодаром и вот этот вот дальнейший путь, получается, по собственным следам, оставим чуть на более позднее время. А пока просто здесь ситуацию эту остановим ради небольшого перерыва. Это программа «Все так плюс». Я Марк Нуждин, постоянный ведущий этой программы, петербургский историк Максим Кузахметов. Далеко не уходите, мы продолжим через минуту.
Ютуб-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон. Фонд, Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Ищем выход. Зима закончится.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что эта программа «Все так плюс». Продолжаем говорить об истории России, об истории дома Романовых, которые пока, правда, где-то у нас на галерке находятся. Но, тем не менее, сейчас мы находимся на юге России, где зарождается белое движение. Продолжаем вот ровно на том месте, где белые терпят неудачу под Краснодаром, Корнилов погиб, командование берет Деникин и принимает драматическое решение, которое на тот момент казалось единственным возможным.
Получается, что белые должны отступать туда, откуда они уже отступили, на север, к Ростову-на-Дону. Но тут тоже надо пояснить, за все вот это время похода, те несколько недель, которые прошли, все же радикально изменилось. Большевики, как мы в прошлой передаче рассказывали, подписали капитуляцию. Немцы без проблем, ну, в ходе еще всех переговоров, они уже начали наступление, они заняли практически всю территорию Украины, везде красные позорно бежали, нигде сопротивление оказать не смогли. И в итоге немцы в начале мая добрались и взяли под свой контроль Ростов-на-Дону, откуда большевики без всякого сопротивления отступили. Но, правда, у нас еще пока что конец апреля, там тоже обрывочные сведения, но еще было одно очень важное событие, о котором надо отдельно рассказать, это Дроздовский поход, потому что на Румынском фронте точно так же вот на волне энтузиазма сформировалась группа из офицеров в основном, из людей, не готовых принять власть большевиков, которые смогли собраться вокруг полковника Дроздова и решили пробиваться на Дон, где, как они слышали, формируется вот ядро сопротивления под командованием авторитетного генерала Корнилова, генерала Алексеева и еще там к ним примкнувший генерал Деникин. Там, правда, больше 1000 километров, совершенно отдельная история. Просто в начале мая дроздовцы смогли взять Ростов, правда, всего на один день, потому что большевики сумели их оттуда быстро выбить, но потом подошли немцы, взяли под контроль. В общем, все эти отрывочные сведения о том, что большевики отступают, о том, что там как минимум хаос творится, опять-таки, в области войска Донского, из этих отрывочных сведений подарил надежду Деникину, что можно возвращаться. Как будто бы и у казаков начинает происходить вот какое-то там просветление, что ли, что от большевиков ничего хорошего ждать нельзя. Но пока что все, опять-таки, печально и драматично. Железные дороги в руках большевиков, и двигаться, опять-таки, надо пешком. Ну, сейчас уже вроде бы потеплее, уже апрель месяц, но, тем не менее, сотни раненых и печальное решение, но вынужденное. Сотни раненых были оставлены под Краснодаром, и почти всех их, конечно же, большевики убили. А дальше движение снова на север, снова пешком, снова через непролазную грязь. И в итоге, подойдя уже к станицам южной части области Донского, но это вот и есть начало мая, наконец-таки где-то эти оставшиеся части белых, ну, можно назвать деникинцев, да, чтобы их там не путать друг с другом, смогли остановиться на отдых, смогли собраться с силами, но пополнение там сложно было ожидать. Ну, вот тогда, наверное, и начало формироваться уже не стихийное, а вот полноценное формирование белой армии, потому что красные вынуждены были отступить, причем отступить достаточно далеко на восток, из Ростова-на-Дону уже к Царицыну. И здесь, опять, все время надо вот оговариваться. И что, казалось бы, Ростов-на-Дону, если он у немцев, а как с ними можно взаимодействовать? Это же наши враги. Если белые не признают капитуляцию, не признают Брестский мир, так им теперь надо бы вроде как с немцами воевать. Ну и воевать тоже это глупо и странно. Ну и принимать помощь от них белые отказываются. Я вот не упомянул, это, наверное, надо отдельно рассказать коротко про дроздовцев, потому что Румынский фронт, самая южная часть Восточного фронта, там противостояние было, румыны наши союзники, противостояние в основном с австро-венграми, хотя немецкие части туда прибывали на подмогу, но там командующим фронтом был генерал Щербачев, который не признал советскую власть, сумел разогнать советы, сумел договориться с румынами о том, что ненадежные части хорошо бы разоружить, более того, даже сумел заключить перемирие с немцами, Маккензен, которого мы упоминали, с знаменитым уже немецким генералом, что это будет в общих интересах, но дальше все непросто. Причем опять почему? Потому что румыны, раз вот такой хаос, раз вот тут вот все рушится, а не вернуть ли нам отторгнутую когда-то часть своей вот государственности, как они считают, Бессарабию? Это вот современная Молдавия, по большому счету, это один и тот же народ, говорит на одном и том же языке. Когда-то вот две империи, османская и российская, договорились о том, что вот эта Бессарабия, по реке Прут пройдет границу, теперь это наша, это ваша, и один народ оказался разделен. Теперь вот румыны чувствуют свою силу и интересуются, что нам теперь за это будет. А белые генералы и Щербачев не готовы все это обсуждать. Как же это так? Нет, это вот единая, неделимая Россия. Ну, соответственно, портятся отношения с румынами. Румыны готовы отпустить вот этих вот офицеров, несогласных с большевиками, но разоруженными. Прибывший, вот это и надо напомнить, туда полковник Дроздов, вот он и стал таким уникальным человеком, пассионарным, потому что Щербачев ушел в отставку. А Дроздов говорит буквально вот там следующее. Я готов вооруженным путем пробиваться на Дон. Кто со мной? Отправляемся. От больше 1000 километров. И вот собралась инициативная группа, да, около 1000 человек, около 1000 офицеров, которые несколько недель, там почти 2 месяца, они с Румынского фронта пробивались до Ростова-на-Дону, но, правда, у них, в отличие от корниловцев и деникинцев, все складывалось более благополучно по разным причинам. У них и с ресурсами все было получше, у них были бронеавтомобили, были мотоциклы, их встречали получше даже вот там на юге России. Не так они особенно бедствовали, поэтому, в общем, когда встретились в итоге дроздовцы и деникинцы, деникинцы измученные в истлевшем там этом обмундировании после своего ледового похода, а дроздовцы в таких вот почти новеньких мундирах, отдохнувшие. Но, слава богу, в общем, они объединились. Там вот эти объединения белых, я когда вот говорю, что присоединились кубанские части, присоединились дроздовцы, и каждый раз возникала болезненная тема. Мы же уже как-то вот сами по себе тоже такая небольшая армия, поэтому мы должны действовать автономно. Ну как? А как же единоначалие? Это же не какой-то там большевизм. И каждый раз все-таки находили компромисс, что да, дроздовцев, дроздовский признает то, что он подчиняется, например, Деникину, но он становится командиром полка, в котором остаются те люди, которые с ним пришли. Ну, примерно так, потому что у него там был исключительный авторитет. Так вот, в итоге вот эти силы, вернувшись на Дон, смогли объединиться. Это вот уже конец весны 1918 года, начало лета 1918 года. И вот там, опять-таки, с учетом того, что большевики ушли, немцы проявляют лояльность, предлагали даже помощь. Например, Дроздов, чтобы помочь ему удержать Ростов-на-Дону, он отказался, потому что ну, для него это было неприемлемо. В итоге Ростов-на-Дону оставил, немцы туда вошли, но отношения у них более-менее между собой, тем не менее, ну, я имею в виду у белых и у немцев, войны между ними вот такой вооруженной не началось. Пришлось признать, ну, так вот, по факту, да, вот, свое молчаливое союзничество. Хотя еще одна сила, с которой вот белые, тем не менее, не смогли найти никакого компромисса, тоже надо обязательно оговориться, это же Украинская Народная Республика. Это тоже вот для многих оказывается неизвестная страница, что сформировавшееся там правительство из Рады согласилось принять дружественную немецкую помощь для борьбы с большевиками. И то, что вот немцы пришли, гарнизоны свои поставили, вот в Украинской Народной Республике отнеслись с пониманием, потому что своих сил для борьбы с большевиками не было. А был заключен договор, что Украина передает немцам, ну, я в прошлый раз рассказывал, да, столь важное для них продовольствие, немцы помогают избавиться от большевиков. Как ко всему к этому относиться Деникин? Получается, что он не видит для себя союзников и среди Украинской Рады, среди вот формирующегося, да, у украинского народа, сформировавшегося уже правительства, ну и среди немцев. Ну, правда, никто ему особенно, получается, не вредит. Ну и здесь вот, наверное, ключевая дата – это вот 8 мая, когда белые смогли захватить Новочеркасск и вот, по сути, снова сделать его своей столицей. Вот это и получается столица всех несогласных, ну, как минимум, тех несогласных, которые готовы вести вооруженную борьбу. Потому что были несогласны, мы там дальше, наверное, расскажем, да, Камуч, знаменитый из бывших депутатов разогнанного учредительного собрания, который все хотел решать мирным путем. Но с большевиками это было невозможно. Ну и вообще, как мы можем понимать, победить большевиков можно было только, если самому стать большевиком, то есть еще более беспринципным, что для белых, для Камуча, для бывших депутатов Государственной Думы, ну все это было немыслимо. То есть они потому и проиграли, что были просто гораздо честнее. А пока что здесь вот на этом этапе надо было бы остановиться, что белые все-таки смогли выжить чудом, потому что много раз висела на волоске судьба вот этого, по сути, отряда, корпуса, да, там, разношерстного, но смогли и вырваться из окружения, смогли и сохранить, и в будущем из многих тех, кто прошел этот знаменитый ледяной поход, и формировались командиры будущей белой армии, которая там значительно выросла. Что, кстати, тоже потом Деникин припоминали, потому что к ним прибывали, может быть, более толковые, более способные офицеры. Но если ты не был вот этим так называемым первопоходником, если ты не прошел ледяной поход, нет тебе особенного доверия, хоть ты, может быть, и полковник какой-то, а тобой будет командовать прапорщик. Ну, прапорщик – это, как сейчас, младший лейтенант с одной звездочкой на погонах, да? Поэтому переходи к нему пока что рядовым. Другого тебе предложить не можем. Не в этом ли была тоже роковая ошибка? Ну, чего уж теперь рассуждать, все равно все проиграли. И я, наверное, проанонсирую, нам надо будет обязательно посвятить, может быть, даже отдельную программу, наш же главный герой повествования Николай II. И вообще, династия Романовых. И здесь фантастическая история. Романовы пока еще, весна 1918 года, почти все живы. Это же все сплошь офицеры. Все получали высшее военное образование. Николай Николаевич был командующим армии. Многие Романовы в высоких званиях, многие из них даже побывали на фронте и худо-бедно как-то принимали участие в боевых действиях. Где они все? Почему они не присоединились к белому движению? Почему никто их не позвал? Вот Дроздовский, например, он же был убежденный монархист. Он считал, что нет, какая там республика, вот монархия, единая неделимая Россия, безусловно, только так. Это, кстати, Дроздовский был скорее исключением. Деникин, например, таких иллюзий не питал. Это все вот в фильмах, да, там, такие туповатые белые офицеры, чуть что там заиграл «Боже, царя храни», они тут же там, ну, как в короне Российской империи, да, вынуждены вставать и, вытянувшись, да, там, затянув кубушку, дальше слушать. Это не так, конечно же, было. Они были и за временное правительство, и за республику. Ну, так вот. Но здесь вот со всем вот этим вот печальным противоречием непонятно почему. А где Романовы? Где же вот эти люди, которые вроде бы тоже... Многие же из Романовых тоже поддержали временное правительство. Да и Николай Николаевич когда-то настаивал на том, что Думу надо собирать, по сути, парламент. И вот это надо отдельно рассказать, перебирая каждого из них. Если про Николая II все понятно, он полностью дискредитирован, то как остальные, многие же недалеко, в Крыму. Вот они-то как раз и пережили весь этот ужас, смогли потом эвакуироваться с белыми дальше на Запад и писать там свои мемуары. А пока что вот весна 18-го года, и все это как-то мимо Романовых проходит. Ну, дальше будем рассказывать уже в следующих программах.
Да, действительно интересная история, и тот вопрос, на который хотел получить ответ. Но сейчас давайте перейдем к иллюстрациям. У нас в основном деятели белого движения. Перед тем, как мы это сделаем, я напомню о том, что нам можно и нужно помогать. Для нас очень важна и очень существенна любая ваша сумма, поэтому... Не стесняйтесь, нам бывает переводят какие-то деньги и пишут, простите, что мало. Конечно, ничего страшного нет, если вы переведете ту сумму, которую вы считаете возможным потратить на покупку газеты или журнала, потому что мы гораздо лучше, не только показываем вам что-то, мы вам еще что-то рассказываем, объясняем то, что, как правило, остается за кадром официальной истории. Все способы, которыми нам можно помочь, вы можете увидеть в описании программы. Там даже самый простой есть способ просто кинуть деньги по номеру мобильного телефона. Пользуйтесь. Нам очень приятно, что вы нам помогаете и что мы делаем эту программу вместе с вами. Исключительно благодаря вам мы движемся дальше. Первый наш сегодняшний герой – это генерал Алексеев. Мы уже несколько раз возвращались к нему.
Мы рассказывали о нем, но, наверное, здесь мы вот еще раз отдадим должное этому человеку, потому что фактически его Алексеевская организация и стала вот прообразом будущего белого движения. Он далеко не молод. С каким трудом он перенес вот этот вот ледяной поход, страшно представить. Причем он человек-то сам по себе не очень был упрямый, охотно готов был, не то чтобы охотно, может, тяжело вздохнув, но уступил первенство сначала Корнилову, потом Деникину, не претендовал, но вскоре вот он от всех этих тягот кончается осенью 18 года, поэтому вот отдадим должного уважения. Этот вот человек стоял у истоков белого движения.
Слово вот «алексеевец», оно какое-то время там даже прям знаком качества было.
Немножко присутствовало, но вот в основном сложились другие. Вот Корниловец, Марковец, Дроздовец. Ну, давайте там дальше тогда продолжим показывать. Да.
Да, вот у нас следующий как раз еще один человек, который там с самого начала погиб, но генерал Лавр Корнилов.
Ну, вот он как раз погиб во время попыток штурмом взять Краснодар, неудачных попыток, что, кстати, впоследствии дало основание многим историкам вообще весь поход ледяной признать неудачным. Бессмысленным, никакие цели были не достигнуты, сотни людей погибли, ради чего? Ну вот я как мог объяснить, как складывались обстоятельства, как вынуждены были действовать лидеры белого движения на меняющуюся обстановку. Да, Лавр Корнилов, он погиб во время штурма Краснодара, белые лишились харизматичного лидера, но вот по-своему еще и упрямца, правда, вот он мемуаров не оставил, поэтому, может, все объяснит. Да, Лавр Корнилов погиб, и тоже... Ну, отдадим дань уважения этому человеку, непримиримому по-своему. упрямому, но вот как человек, который готов был вести вооруженную борьбу с большевиками, он безусловно заслуживает уважения.
Ну да, ледяной поход на самом деле такая вещь дискуссионная, потому что куда ушли, не пришли, вернулись обратно, откуда ушли, не проще ли было сидеть на месте.
Вот это, ну, это популярно, очень... да, потому что как раз-таки там же в области войска Донского осталась часть тоже непримиримых, в основном из казачьих офицеров, это вообще достаточно разные офицеры, около 1000 человек. И эти люди тоже примкнули потом к Деникину, но они не пошли дальше на юг в области кубанского войска, а как-то вот смогли в этих станицах, в степи перезимовать, переждать, условно говоря, сохраниться практически без потерь, а потом снова объединиться. Да, это там отдельный иногда называется степной поход, хотя вот буквально такого похода не было, еще около 1000 человек, да, непримиримых врагов большевизма.
Но уж что тут точно нужно сказать, какой цели ледяной поход и вообще все это движение достигло, это цели сплочения и выработки какой-то общей базы, даже на уровне сначала разберемся с большевиками, а там посмотрим.
Да, вот, наверное, главное, что сыграло свою роль, действительно, вот как итог всего этого, вот что они, вот ядро сохранилось, вот снова Новочеркасск у них в руках, большевики где-то даже, эти Иваты, но вынуждены это признать в своих газетах, это дарит надежду офицерам, которые, не дожидаясь, пока их расстреляют, притворяясь там какими-нибудь разночинцами, должны, значит, пробиваться туда на юг, пряча там свои белые ладошки, как там показано. Ну-ка, руки покажи, руки-то у тебя не рабочие, крестьянские, в расход. Со всеми этими рисками двигаться вот туда, в Новочеркасск, чтобы присоединиться к белому движению, присоединиться к добровольческой армии.
Ну, а следующий наш герой – это Деникин, который как раз заступил на место убитого корня.
Да, вот лидер белого движения, не единственный, но, наверное, очень известный, сколько ему большевики потом уже припоминали, это такая уже...
Ну, долгая жизнь, честно, это все.
Да, фамилия Деникинцы, слово такое было абсолютно ругательное, честный, порядочный человек, причем он достаточно долго двигался вместе с армией, Корнилов вообще в гражданской одежде, но, судя по всему, не хотел переходить на подчиненную должность, ждал вот по-своему звездный час, но многие считают, что он спас белую армию, когда решился отступать из Краснодара вместо этих бессмысленных штурмов. Но вот он на продолжительное время становится действительно главнокомандующим, лидером белого движения, и там более длинная история с ним, тем более, что он пережил гражданскую войну, много лет прожил в эмиграции, оставил подробные мемуары о том, как все это происходило, и вот свою версию, почему какие-то решения были правильными, какие-то или неправильными. Все это можно у него прочитать.
Да, он еще застал Вторую мировую войну и застал немецкую оккупацию второй раз.
И в отличие от генерала Краснова, да, в коллаборацию коллаборантом не стал.
Следующий наш герой – это вот как раз румынский фронт, генерал Щербачев.
Генерал Щербачев, который смог разогнать советы, который смог разоружить те части, которые могли стать ядром Красной армии на румынском фронте, соответственно, и смог достичь очень важного компромисса и с румынами, и с немцами, что позволило, если уж Щербачеву, вот Дроздовскому, которого вот сейчас покажем, сформировать еще одну белую, ну, армию, громко сказано, около 1000 человек сконцентрировать вокруг себя и пробиться с ними на Дон, чтобы присоединиться уже к генералу Деникину. А Щербачев сыграл очень важную роль. В отличие от многих других командующих фронтами, которые либо не имели возможности, ну, как Духонин, там он вообще практически ни на кого не мог опереться, положиться, и помощь офицеров отверг. Многие просто признали поражение фактическое, да, генералы высшие. Я вот, кстати, не упомянул, 1 апреля, например, был убит, расстрелян красным, 1 апреля 18 года в Таганроге Ренинкамп, бывший командующий армии, мы о нем рассказывали, вот на него
пришел. Тут могу ошибаться, но что-то из таких отрывочных зданий, он вроде как даже и не расстрелян был, а как-то он погиб вообще жестоко.
То ли его искололи штыками, то ли все-таки его расстреляли, но точно, что красные его убили, ни за что. Тоже пожилого человека, ну, который давным-давно не командует.
Расстреляли, это все-таки рисуется какая-то процедура, что человека там поставили там стенки, вокруг него выстроились что-то. Застрелили, наверное, правильно.
Убили. в любом случае, и, судя по всему, и семью его. Ну и все это, в числе прочего, подействовало в том числе на тех офицеров, которые не готовы были присоединяться ранее к белому движению, что не отсидишься, не спрячешься, доберется до тебя новая красная власть и казнит тебя. Ну или вот придется идти к ним на службу. Там тоже были эпизоды, когда если белые обнаружили среди пленных бывших царских офицеров, которые служили большевиков, вот в частности там артиллеристов нашли, ну, да, расстрел, да, казни, потому что это предательство немыслимое для них было. Ну, с трудом белые принимали к себе пленных в своей части, но иногда вынуждены были включать, потому что кем-то надо было выполнять эти потери. Ну, какими могут быть надежными люди, которые воевали на стороне красных? Ну, в последующем, когда уже армии там стали большими, стало попроще, а пока что абсолютно непримиримость была.
Ну вот у нас тем временем портрет полковника Дроздовского.
Да, вот такой он еще интеллигентного даже получается вида. Там что еще важно, вот мы перечисляем этих людей, сейчас следующего покажем генерала. Их вот харизма, их авторитет, их влияние привели к тому, что в их частях, несмотря на железную дисциплину, подчиненные хотели тоже как-то выделиться, появились специальные шевроны, специальные кокарды, специальные какие-то знаки на погонах, что вот я Дроздовец, я вот Корниловец. Ну и сейчас надо показать еще одного человека полулегендарного.
Да, сейчас я его портрет достану. Это Марков, я только вот не помню.
Это генерал Сергей Марков, да, тоже харизматичная личность. Во время ледяного похода он командовал одним из полков. Один полк целиком состоял из офицеров, так и назывался, сводно-офицерский, а его командиром был Сергей Марков, и вот тоже вошло потом в легенду марковцы, те вот самые, те вот люди с железной волей, с железными сердцами, которые не дрогнут, которые не отступят, тоже с особенным значком. И вот этот вот человек, который тоже в скорости погиб в вихре гражданской войны, человек, безусловно, личной смелости. И вот переходя к нашей важной рубрике, а что же в Петербурге, если вот ходишь по улицам посмотреть, наверное, покажем здание на Московском проспекте, дом номер 17, потому что генерал Марков именно вот это вот, тогда оно называлось Константиновское артиллерийское училище, и заканчивал. По военному образованию он был артиллерист, в этом здании он получал высшее военное образование, понятно, что проживал в нашем с вами родном Санкт-Петербурге. Сейчас там, если не ошибаюсь, Суворовское училище милитаризма сохранилось, только какой-то ненормальный милитаризм. Вместо того, чтобы там учились военному делу, если уж так необходимо, взрослые люди, там вот мальчиков с детства приучают к милитаризму, к тому, что надо непременно кого-то убивать. Но сейчас там милитаризм на нашей родине совершенно зашкаливающий. Но единственное положительное, может, потому что наконец-таки освободили бывший дворец на Садовой, надеюсь, там хотя бы будет музей, там раньше размещалось Суворовское училище, теперь вот оно здесь на Московском 17, а было Константиновское артиллерийское училище, там до сих пор артиллерийские орудия перед парадным входом находятся, и вот генерал Марков это училище и заканчивал.
Будете там, посетите, посмотрите, правда, как я понимаю, внутрь там не зайдешь, Суворовское училище так просто не пускают.
Ну, можно привести, вот если не жалко своего мальчика, если вот хочется вырастить из него людоеда, живодера, убийцу, обрести, чтобы вот он с детства был обречен на судьбу офицера военного, вот можно с ним туда приходить, на какие-то праздники приходить юных суворовцев, и внутри походить, там отреставрировано, сейчас все и починено. Но вот таким путем можно.
Ну, а здесь мы заканчиваем. В следующий раз продолжим. Снова о белом движении. Максим уже анонс сделал. Большое всем спасибо. Я напомню, что это программа «Все так плюс». Я Марк Нуждин, петербургский историк Максим Кузахметов от Доме Романовых рассказывает вам в этой программе. На этом прощаемся. До следующих выходных. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.